Смотрите, мы говорили, что время социальное. Это значит, что его содержание, имажинер, организует, исходя из своих внутренних, внутреннего содержания, исходя из внутренних режимов. Что имажинер, ориентированный в режиме диурна, превращает время в режущий меч, в некое время вечности. И начинает борьбу с этим временем как раз через свою вертикальную вечность. Что время драматического ноктюрна поступает с временем иначе. Она замыкает его в цикл, она связывает его узлом. И время больше не представляет как бы опасность, время улавливается в драматическом ноктюрне, как жизнь и смерть, любовь и трагедия вплетаются в ритм танца, танго, например. Тем самым время снимается, потому что время танца снимает время смерти, возникает цикл вечного возвращения. Вы видели, как вечный режим мистического ноктюрна поступает с временем, когда оно распластывает его, когда оно сам этот режим переходит на сторону времени и делает такой вот, наполняет собой бескачественное, вечно тянущееся время. Вот три режима воображения по-разному имели дело, по-разному поступали со временем, наполняя его тем или иным содержанием, и на этом основании развертывались все возможные нам модели понимания о времени, календари, социальные времена, парадигмы. В чем принципиальное отличие имажинера, когда он имеет дело с пространством? Как вы думаете, какую-нибудь гипотезу? Вот имажинер, когда он имеет дело со временем, он поступает с этим временем, исходя из этих трех режимов, и создает три типа времени, их комбинации, в общем, разнообразные типы времени. Это одно действие. Когда имажинер имеет дело с пространством, в чем, как вы думаете, принципиальное различие? Вспомните, как мы определяли вообще структуру имажинера, структуру антропологического траекта. Влияние пространства на имажинер будет, но мы, смотрите, что говорим. Мы говорим не то, что влияние времени на имажинер было,
да,
есть.
Здесь мы не знаем влияние времени, здесь уже пространство.
Ну вот что-то в этом духе, вот что так, первое приближение. Значит, здесь пришел Карасев, теперь он вступит. Хотели, да, обсудить без него проблему социологии пространства. Вот, значит, идея в следующем. Когда мы говорим о том, что имажинер определяет время, мы говорим о том, что есть нечто, что, по сути дела, этим имажинером воображается. Воображается и конституируется. Вот здесь вы высказали такую идею, что на самом деле пространство не воображается, не конституируется, а наоборот как-то влияет. То есть если имажинер создает время, проецирует время как свой конструкт, то пространство как-то относится к имажинеру другим образом. В принципе, верно, что-то в таком духе, как вы говорите, оно влияет. Но еще вот если глубже посмотреть... То есть это сам ход мысли правильный, что в одном случае мы имеем дело с конструктами имажинера, это время, а в другом случае мы имеем дело с чем? Ну вот, без вас хотели обсудить, чтобы у всех участников заработали мозги. Конечно, ответ такой, и, кстати, его Карасев еще на первый раз сказал, когда вот мы подступали к этой теме, совершенно справедливо сказал, что когда мы имеем дело с социологией времени, мы имеем дело с фундаментальной оппозицией имажинера тому, что является другим по отношению к нему, времени, которое пустой, бессодержательный, несет в себе только смерть. И перед лицом этой смерти имажинер и создает свои темпоральные конструкции, свои темпоральности, свои представления о времени, заполняя бытие этими темпоральностями, этими временными процессами. Но в отношении к пространству существует принципиально иное отношение. Дело в том, что если имажинер действительно противостоит времени, и поэтому его создают, обратите внимание, Имажинер бьется со временем. Имажинер — это принципиально другое, нежели время. И другое — это нечто принципиально иное, нежели Имажинер. Это вообще базовое определение нашей социологии воображения. Базовое представление о антропологическом тракте. Если существует здесь полная оппозиция, и поэтому Имажинер имеет дело не с временем, потому что время — это чисто иное, это чисто другое, а с его определенными конструктами, то есть Имажинер в некотором смысле подменяет время, заменяет время с собой, создает против того времени, которое есть и которое находится вне него, как его конечность, как его смерть, создает образы времени, с которыми дальше имеет дело, тем самым укрощая время, либо борясь с ним, либо переходя на его сторону, в зависимости от режима, то в отношении пространства существует совершенная модель, совершенно другая. Имажинер и есть пространство. Не просто, как вы говорите, Маша, пространство влияет на имажинер. Имажинер и есть пространство. Это очень непростая мысль, но она действительно фундаментально определяет структуру социологии воображения. Речь идет о чем? Вот была такая психоаналитик, женщина Мари Бонапарт, внучатая племянница Бонапарта, фрейдистка, очень такого бурного темперамента, которая посвятила во фрейдизм Франсуа Миттерана, имела дело с высшими персонажами, такими с поэтами, с художниками, с интеллектуальной элитой европейского общества 20 века. И вот Мари Бонапарт, которая цитирует Жильбер Дюран в своей книге «Антропологические структуры воображаемого», «Антропологические структуры Имажинера», вот она пишет очень важную фразу. «Пространство — наш друг». Вот эту фразу надо будет объяснить в билете при издании. Что значит «пространство — наш друг»? Или, развивает эту мысль Жильбер Дюран, «пространство на нашей стороне». Пространство есть то свойство, которое на самом деле составляет саму сущность Имажинера, который является сугубо и фундаментально пространственным сам. Вот в этом, сейчас мы дальше будем рассматривать это, но вот в этом и заключается самое главное отличие социологии времени от социологии пространства. Когда мы имеем дело с социологией времени, мы имеем дело с искусственными конструктами, с образами, которые лепит Имажинер по отношению к иному, нежели он сам. И именно эта инаковость, то есть на самом деле мы не способны столкнуться со временем вообще. Время — это чистая смерть, и поэтому человеческое сознание всегда заменяет столкновение со временем, столкновение с одной из социологических или воображаемых моделей версии, и строит так свое общество, и строит так социум, и строит так человеческую жизнь. Для того, чтобы весь социум, вся человеческая жизнь — это стремление закрыть или снять проблему времени. Проблему времени, которая является атакой на человека, которая является бесконечным и абсолютным концом, которая, если бы человек внимательно бы схватил этот момент, просто раздавил его мгновенно. Время — это самое страшное, что только существует. Именно время. Потому что время — это и есть смерть, это ничто, и это другое. И вот перед лицом времени развертывается структура общества, развертывается структура воображения, содержание культуры, истории, политики, экономики. Все, что мы считаем как бы само собой разумеющимся практически, существующим без нас и помимо нашей воли, все это создано нашим воображением перед лицом времени. Поэтому время — это то, что стоит по ту сторону от Имажинера. А вот пространство — это то, что стоит по эту сторону от Имажинера. Пространство, конечно, мы можем говорить о социологии пространства, но это совершенно иная реальность, нежели время. Это неоприорная форма чувственности пространства. Это сама структура, само бытие Имажинера. Поэтому, когда мы говорим о социологии пространства, мы говорим не о том, как воображает себе пространство Имажинер, в отличие от времени. А времени мы как раз можем точно говорить, что социология времени исследует то, как воображает себе Имажинер время. Именно воображает. как то, чего нет. Создает искусственную модель, которая призвана заместить собой черную дыру, ответить на вызов, который идет извне. В пространство наоборот. Пространство — это сам имажинер. Это невоображаемая вещь пространства. Это воображающая вещь. Это пространство и есть то, что снимает время. Есть главный инструмент, главное движение внутреннего мира человека, которое, с помощью которого снимается время. Как это можно объяснить? Это можно объяснить таким образом, что один из самых фундаментальных действий или жестов по снятию проблемы времени — это изображение двух временных моментов в пространственном состоянии. То есть обратите внимание, если мы даже нарисуем здесь стрелу времени и скажем, путник отправился из точки А в точку Б. Если мы говорим о времени, то вот эта точка Б, куда отправился человек, есть точка его собственной смерти. И куда бы он ни шел, в каком бы направлении он ни жил, время неумолимо движет его только к одному, к концу. Потому что другого содержания у времени нет. Из черепа и кости. Больше ничего нет. Это точка Б, куда отправился путник или велосипедист из алгебраической задачки. Но возможность расположить эти точки в пространстве, возможность взглянуть на эти точки как существующие одновременно, а не одна строго после другой, не темпорально, а спатиально, то есть от слова спатио – пространство, создает возможность выйти и преодолеть время, рассмотреть все его аспекты, разные его аспекты одновременно, а не последовательно. Вот эта возможность рассмотреть обе точки одновременно, по сути дела, представляет собой попрание смерти и лишение точки Б в финальной фатальной однозначности. Если мы способны перейти от темпоральной временной модели понимания мира к пространственной, то в этой пространственной модели можно считать, что мы символически и на практике преодолеваем смерть, преодолеваем необратимость, поскольку здесь ничего, кроме вот этого значка Т, на необратимость нам не указывается. Но если мы захотим, мы, например, скажем, что это обратимость, пожалуйста, мы можем обратить время назад. В рамках пространственной схематизации нет никаких оснований для того, чтобы мы имели дело с фатальностью. Мы можем видеть эти точки, и начальную, и конечную, как одновременно существующие. А, соответственно, все остальные промежуточные вещи никуда не деваются. По этому принципу устроена память. Память, которая представляет собой в человеке психологически некую карту, на которой мы лишь стираем, на которой уже все есть одновременно, но на которой мы стираем просто или освещаем определенные части пазла, который перед нами открывается. И, в принципе, достигая конца жизни, человек перед смертью видит всю жизнь одновременно. Он видит, проживает ее и видит ее всю, потому что все в этот момент стирается, полнота картины. Все, что с ним происходило, он понимает не только, вспоминает то, что с ним было, но он начинает понимать в этот момент перед смертью, для чего было то, что было, какое это все имело смысл. Ну или в некоторых случаях, вот есть в Каббале такое понятие, смерть номер 72. Там в Каббале все типы смерти описаны. Вот одна из форм смерти, смерть номер 72, это глупая смерть считается, когда человек, например, падает на голову кирпич. И в этот момент, тем не менее, он все равно перед смертью видит всю свою жизнь, и вот считается, что человек, погибший глупой смертью, он, в общем, обнаружит, что он прожил свою жизнь совершенно бессмысленно. Так вот, в каких еще формах можно обнаружить? Это такое представление о снятости смерти. Это, например, иконные клейма. Вот в иконных клеймах, если вы знаете, о чем идет речь, вот есть изображение святого, например, и по бокам описываются эпизоды его жизни. То есть рождение, крещение, подвиги, мученические
испытания и его представление. Вот это возможность изобразить последовательные эпизоды жизни на картине в виде клейм, в виде последовательного рассказа, причем наше внимание может переместиться от одного места к другому, практически как память человеческая, которая может вспомнить о том, что было раньше, если память неплохая, хорошая, свежая, то он может достаточно воспроизвести различные эпизоды. А еще есть такое так называемое пророческое чувство или пророческое свойство, когда людям способны в определенных состояниях предсказывать будущее, вот, или стремиться к будущему, создавать определенные клейма, еще не нарисованные. И в этом отношении полнота этого жизненного пути человека представляет собой, как раз, на иконе, представляет собой все одновременно, все сразу. И не случайно именно святые достойны клейм. Вот представляете, если бы на клеймах были изображены события жизни обычного человека. Там стоит человек там, в магазине там, за пивом, там, идет на дискотеку, потом там, получает зарплату. Такие клеймы были бы чудовищны, кстати, поэтому их не пишут. Поэтому это преодоление... Но, кстати, если бы мы представили себе эпизоды нашей жизни последовательно довольно, вот так, или хотя бы просто одновременно их окинули, я думаю, что ужас бы каждого охватил, насколько бессмысленны и бессодержательны вот большинство наших собственных клейм. Явно они не годятся ни на какую икону, и даже рассказать-то там совестно, куда мы так много времени тратим, да.
Вот самое интересное, вот чем тогда это отличается от Хайдеггера? Вот в том отношении, что, например, в Эмоционале есть три режима, да, как мы знаем. А где эти самые три режима находятся, если... И опять же вопрос о конструктах, собственно. То есть если мы имеем дело не с временем, а с конструктом времени, из чего сами эти конструкты сделаны, то получается проблема вот Аристотеля, а куда деваются нереализованные возможности? Как?
Ну, это такой вопрос... Язык, конечно, комбинация и пространство, и время. Мы сейчас разбираем более глубокие вещи. Мы сейчас говорим о том, как фундаментально действует Эмажинер. Мы разобрали, как он отвечает на время, а вот теперь мы говорим, как он, что он сам по себе. Вот когда, где находится Эмажинер, да? Где находятся эти режимы? Но все три режима, они не являются отдельными друг от друга. Это просто форма существования одного и того же Эмажинера. Это три, скажем, системы работы одного и того же организма. Где находится этот воображающий организм, Эмажинер? Вот ответ такой, он находится в пространстве. Он имеет сам пространственное свойство. Можно сказать так, что это очень специфическое представление, но поскольку это... мы имеем дело как бы с двумя пространствами, вот здесь очень важно. С точки зрения теории Эмажинера, одно из этих пространств, оно находится внутри, оно находится, его называют иногда морфологическим пространством, то есть, или просто морфологией. И вот эта морфология, это сам Эмажинер, который находится, если угодно, в центре от остальных режимов. И вот через эти режимы уже, как копию своего внутреннего содержания, он оформляет внешнее пространство. То есть сам Эмажинер пространственен, но пространственен не так, как то пространство, которое он потом уже себе на втором этапе воображает. Поэтому можно сказать так, что существует два пространства. Одно пространство внешнее по отношению к Эмажинеру, в этом отношении мы просто можем говорить о том, как Эмажинер оформляет социологически это пространство, не создает, а оформляет. Это пространство, ну, в обычном смысле, то, что мы видим, протяженность, экстенсию, рес экстенсия Декарта, или некий его аналог. Но еще существует другое морфологическое пространство, которое составляет центр Эмажинера. То есть то, что Мари Бонапарт назвала «пространство наш друг». Причем она была психоаналитик. Она изучала функции действия пространства в картинах и в различных неврозах и психозах. И пришла к следующему выводу, что конституирование, перевод проблемы, комплекса, патологии в пространственную сферу, если угодно, в рисунок или в клеймо, является одной из самых эффективных способов, во-первых, диагностики, а во-вторых, излечения, просто терапии. Пространство Тем самым она приоткрыла вот этот очень важный для социолога воображения, очень важный аспект. Это возможность заглянуть в сам имажинер, представить имажинер, как он есть сам по себе, и утвердить его пространственную природу. Это полностью противоположно Канту, который считал, что субъект устроен таким образом, что ближе к нему время, к самому субъекту, а дальше от него, с точки зрения априорных форм чувственности, пространство, уже на границе с внешними объектами, которые по Канту номинальны. Вот здесь полностью картина меняется, но здесь, правда, и субъекта нет. В социологии воображения пространство мыслится как фундаментальная антитеза времени, и, соответственно, как сам имажинер. Это понять не так просто, но давайте мы, во всяком случае, дальше двинемся и обратим внимание на следующее. Значит, к чему можно перейти после следующего высказывания, утверждения, что имажинер пространственен и составляет... Пространственность составляет его сущность, пространство наш друг. От этого можем перейти к такому понятию, как структура. Это очень важно. Понятие структура в самом широком смысле. Антропологическая структура, о которой говорит Жильбер Дюран. Можно говорить о социальных структурах, о которых говорит Мертон или Сорокин. Можно говорить о структуре языка, можно говорить о структуре в философском смысле. Иными словами, под понятием внутреннего пространства, вот этого морфологии имажинера, мы как раз от него можем понять, что имеется в виду, когда мы говорим о структурализме. Теперь, значит, несколько слов о структурализме как таковом. Структурализм, по сути дела, это очень специфическое направление в науке, которое сложилось в конце 19-го, особенно в начале 20-го, в середине 20-го века, сразу одновременно в нескольких направлениях. В основе структурализма лежали идеи Фердинанда де Сосюра, швейцарского лингвиста, и его русских учеников Романа Якобсона и Николая Трубецкого, создателей фонологии. Смысл сосюровской идеи в следующем. Он привлек внимание к различию между языком и речью. С точки зрения Сосюра существует язык и речь вот приблизительно в таком соотношении, как мы рассматривали дробь, логос и мифос. Речь по Сосюру – это уже произнесенный готовый дискурс, либо маленький, короткая фраза, там «я иду гулять». Это речь. Либо длинный в виде рассказа, либо огромный в виде поэмы или романа. Речь состоит из законченных предложений, построенных по определенным правилам. И до Сосюра лингвисты считали, что вот изучение речи как таковой, со всеми ее закономерностями, достаточно для того, чтобы понимать, что такое язык. То есть язык – это закономерность построения речи. Причем реальность они вкладывали именно в речь, в то, что можно называть особенно ее синтагматическим аспектом. Синтагма – это как раз последовательность и, там, частей речи и так далее. Хотя одновременно они знали, конечно, и о парадигмах. Парадигмах, то есть те части речи, которые компонуются в предложении по принципу или. Вот это парадигмальное устройство – высказывание – это синтагматическое устройство высказывания. Так вот, специфика открытия Сосюра и структуры лингвистики заключалась в том, что на самом деле речь не имеет, она не построена, как многие считали, по принципу коннотативности или остенсивности знака. Вот есть знак, как часть речи, слово какое-то, и есть его референт, вещь. Какая-то вещь, рес. По латыни вещь рес. И вот, мол, совокупность высказывания, считали лингвисты до Сосюра, состоит из ряда знаков, которые так или иначе описывают или представляют соответствующие им референты, как объекты внешнего мира, ну или какие-то чувства, или даже идеи. По крайней мере, то, на что они указывают. Вот этот знак, он обозначающее, обозначающее, а референт обозначаемое. Еще он назывался иногда денотат. А само отношение знака к денотату – нотацией. Так вот, что утверждает Сосюр? Сосюр утверждает, что это представление слишком поверхностно, не учитывает структуру языка. На самом деле, Сосюр утверждает, что все зависит не от высказывания, само высказывание оперирует не с референтами, не с денотатами, которые находятся вне этого языка, а со смыслами, которые находятся внутри этого обозначаемого и порождаются из коннотации. Коннотации – это означает соотнесение коннотации, денотация – обозначение, а коннотация – соотнесение с другими словами. Иными словами, для того, чтобы нам понять смысл речи, содержание речи, мы должны сопоставить ее не с предметами, которые имеют внеязыковую, внеречевую природу, а разобрать то, как в этой речи одни знаки, одни слова или предложения соотносятся с другими словами. И тут он пришел к этому фундаментальному разделению, что для того, чтобы понять смысл речи, мы должны знать совокупность не только тех речей, которые были произнесены, так это бесконечное открытое множество, а мы должны знать язык, то есть ограниченное количество правил, которые управляют морфологией, синтаксисом, и семантикой, самое главное, семантикой высказывания. Иными словами, если речь существует в виде записанного текста или произнесенных слов, в виде каких-то звуков и последовательных физических элементов, то язык на самом деле не схватываем, он проступает сквозь речь, но не совпадает с этой речью. Он не предшествует, он нигде не записан. Где существует язык? Спросил себя Сосюр. Язык на самом деле, и вот то, где существует язык, там и существуют смыслы. Но они явно, сам язык, не совпадает ни с речью, ни с совокупностью объектов внешнего мира, то есть совокупностью денотатов. И не в отношении к денотатам рождается значение и смысл самой речи. Следовательно, вот это соотношение речи к языку, то есть как речь, конкретная реальная речь, рождается из неконкретного и практически нереального, но предопределяющего его структуру, его семантическое значение, то есть ее смысл языка, это и стало основой структурной лингвистики и породило структурализм как таковой. То есть в каждом действии структуралисты призывали рассматривать некие базовые невидимые компоненты, которые предопределяют то, что можно назвать структурой высказывания. Потом это слово обособилось. Вначале это было просто структура языка или структура каких-то дискурсивных пластов, а потом автономизировалось и получило название просто структура. Так вот, структура на самом деле это то невидимое пространство, в котором живут законы речи. Это не совокупность всех речей, а это те законы, по которым эта речь строится. Законы эти отражают тот смысл, который в этой речи может быть заложен. То есть, иными словами, для того, чтобы понять смысл речи, необходимо поместить, соотнести эту речь с огромным, базовым и невидимым, не присутствующим в этой речи, здание языка. Вот это соотношение речи по отношению к языку потом позже было названо у Дериды деконструкцией, то есть помещение высказывания в языковой контекст и поиск смысла не денотативного, а коннотативного. Это в структурной лингвистике. В антропологии, в культурной антропологии, Клод Леви-Строс применил эти принципы. Он, кстати, был знаком в Нью-Йорке с Романом Якобсоном и очень высоко ценил работы по фонологии Николая Сергеевича Трубецкого, основателя евразийского движения в эмиграции. Но это не имеет отношения к его занятиям лингвистики, хотя, может быть, и имеет. Но, во всяком случае, Леви-Строс точно с таким же подходом предложил
рассматривать архаические общества. Когда он приезжал в архаические общества, вернее, до него, когда европейский исследователь приезжал в архаическое общество, он говорил, так, что эти люди нам хотят сказать, какова их речь? Ну и записывали, например, что аборигены говорят, что вот мы там думаем, что там у солнца есть душа, что вот там какие-то под водой живут духи, и что необходимо каждый там вечер, например, плевать на запад, какие-то совокупность таких высказываний. Многие говорят, смотрите, какие тупые люди, какую чепуху они несут. Но, сказал Леви-Строс, это получается так только потому, что мы пытаемся поместить их речь в наш язык. Мы считаем, что слова, значения, высказывания столь же остенсивны, то есть наглядны, как в нашем языке. То есть, если мы подойдем с аналитической философией, с принципом соотношения знака к денотату однозначному, как у раннего Витгенштейна, там, или у Рассела, Бертрана Рассела в логике, или у Фреге, к пониманию речи, то мы, конечно, ничего из того, что говорят нам аборигены, просто не поймем. И тогда Леви-Строс предложил единственный метод, с помощью которого можно понять архаическое общество. Это изучение их языка в широком смысле. И в прямом смысле их языка, и самое главное, в широком смысле, включая мифы, включая обычаи, включая обряды, включая ритуалы, и пытаться реконструировать всю полноту значений, коннотативных значений, таксономии различных, то есть иерархизации различных понятий, связей между собой, так, как они присутствуют в языке, в культурном языке самих этих аборигенов, а не так, как они присутствуют у белого человека, там, в 19-20 века, в своей культуре, в своем сознании. И тогда вот это была огромная работа структуралистов антропологии, которая применила понятие языка, в этом смысле у лингвистическом, к понятию структуры общества. Структуры в том смысле, что структура представляет собой постоянное, неизменное, существующее нигде, как язык. Где он существует? Нигде. Постоянное, неизменное, существующее в нигде и одновременно везде, где есть представитель данного народа или данного общества, данной культуры, основополагающее не просто хранилище смыслов, а хранилище того, что организует потоки смыслов, причем может организовать их самым разнообразным образом. Это вот перманентная, постоянная часть, которая в принципе не рассматривалась на предшествующем уровне. Это есть структура в структурализме, в антропологии, в структурной лингвистике. К психоанализу ее применил Лакан, психоаналитик в своих работах, он тоже предположил существование именно структур психики. Структура — это когда мы употребляем этот термин в техническом смысле, как научный термин, это не просто описание чего-то приблизительного. Структура психики — это было открытие Лакана, что у психики есть строгая, фундаментальная, неизменная структура, которая сама по себе не поддается изучению, но выступает всегда через нечто иное, нежели она сама. Как? Язык никогда не выступает сам по себе, а выступает всегда через речь. Откуда мы знаем о существовании языка? Потому что мы на нем говорим. Но то, на чем мы говорим, то, с помощью чего мы говорим, это всегда речь. Мы не можем понять, мы не можем схватить язык как таковой. Мы схватываем только речь. Вот когда мы говорим, мы произносим речь и понимаем эту речь. Но, тем не менее, за границами, где-то за кулисами этого обмена речью, этим построением речевых моделей, этих синтагм и этих верных или неправильных побудительных или любых предложений, скрывается постоянно нечто иное, что одновременно и открывается через речь. То есть речь скрывает язык, потому что она не язык. С другой стороны, она открывает язык, потому что через нее язык, который с ней не совпадает, проступает. Это очень сложная модель, но необходимо сделать условия, иначе мы не сдвинемся дальше в курсе структурной социологии. Язык проступает через речь, можно сказать, как некий такой отсутствующий в самой речи фундамент живой и осмысленный. Это то, что, по сути дела, снабжает нашу речь смыслом, возможностями, то есть, по сути, делает ее возможным. Но
Вот обратите внимание, что альтернатива речи в структурализме, структурной лингвистике – это не молчание, это не отсутствие речи, это именно язык. То есть язык – это не есть молчание, хотя он сам не говорит. Из языка, который в общем-то молчит, речь может выйти, а из молчания – это неизвестно. Не всякое молчание есть язык. Можно даже так сказать, что если провести границу между речью и не речью, то есть не речь – это молчание, то далеко не всякое молчание, не все в молчании будет нести, будет языком. Только то молчание будет языком, из которого возможно извлечь речь. Но пока речь не извлечена, мы не можем сказать, то ли это молчание или не то. Как только мы извлекли из речи, из молчания речь, сразу мы нарушили это молчание. Фактически мы опять оказались в сфере речи. До структурных лингвистов историческая, такое эволюционистская, гуманитарная наука ограничивалась только сферой речью. И с точки зрения сферы речи, и с точки зрения философии языка, и с точки зрения лингвистики, и с точки зрения логики. И так оно, в принципе, и у некоторых, кто не пошел за структуралистами, сохраняется до сих пор. Вот в аналитической философии для них, там хоть кол на голове тиши, они как вот мыслили своими такими ранне-витгенштейновскими в венском кружке, карнаповскими представлениями, так они и мыслят, как будто вот это все просто так вокруг них. Весь 20 век кипели такие страсти относительно вскрытия структуры. Вот обнаружение структуры – это фундаментальное явление. Значит, в чем еще, где еще можно увидеть структуру? Тут можно увидеть ее и совсем близким вам, социологам, понятие «социальная структура». Что такое социальная структура? Кто может дать ответ, определение? По Мертону или Сорокину? Социальная структура, какое-нибудь определение, ну любое самое, приблизительное. Вы же, это точно вы должны проходить были. Социальную структуру вы же проходили или нет? Что так смотрите? А вот...
Если упрощенно, давайте по-старому.
Да, по-обычному, да. Ну, там нет вообще структуры, у раннего Вигенштейна, у позднего есть, а называется она шпрашпиль.
Тут просто можно говорить у Сорокина о социальной структуре, как вот о той модели социального пространства, которую он предлагает, о том, что оно, вот эта вот социальная динамика, о том, что у него есть горизонтальное и вертикальное деление этой структуры. А по Вигенштейну, там еще немного припомнить.
Ну, как раз о структурах. Ну, в принципе, вы правы. Там он говорил о функциях, дисфункциях, привязке к структуре. Значит, вот самое базовое представление о социологической схеме координат или социальных структур можно определить вот такой формулой, которая у вас в учебниках точно была везде, что вот есть социальные классы или страты, социальные страты, и есть социальные группы. Пересечение. Что вот эта точка такое?
Статус,
правильно. Вот на самом деле канва, где определяется статус и представляет собой социальную структуру или социальное пространство в классическом определении. То есть та точка статуса, которая определяется из пересечения или нахождения точного отмерения местонахождение социальных по оси социальных страт и социальных групп. И помните, что статус представляет собой множество социальных ролей. По сути дела, это вот как раз общая формула и дается формула социальной структуры в классической социологии. Но давайте обратим внимание, как эта социальная структура, как она резонирует со структурой в структуралистском смысле, о котором мы говорим. На самом деле, здесь речь идет о почти полном тождестве с тем, что мы говорим, только в отношении, скажем, коллективного того, что Дюркгейм называл коллективным сознанием. Коллективное сознание. Коллективное сознание в конечном итоге – это то пространство, то социальное пространство, которое и конституировано таким образом. Что в отношении структуры для нас важно? Почему называем это структурой? Потому что этот социальный статус механическим образом образуется из пересечения оси социальных классов и социальных групп. По сути дела, индивидуум или носитель этого социального статуса, он в структурной социологии пропадает. Это не важно, кто находится под ним, потому что все, что будет определять логику его поведения, его выполнение и невыполнение определенных ролей, все будет раскладываться по сути, совершенно независящей, практически независящей от этого индивидуума модели. То есть структура, человек в данном случае, носитель этого статуса, это как бы говорящий, но слова, которыми она оперирует, возможности высказывания этих слов, смысл и значение того, что он говорит, определяются социальным контекстом. Потому что носитель, если, например, носитель одного статуса говорит «все, мне надоело, я ухожу», если он, вот, например, такой, принадлежит какой-то небольшой социальной группке маргиналов и там работает безработным, он говорит «все, мне надоело, я ухожу». Это значит одно. И вот теперь на вершине, там вот, там Путин или Медведев говорит, все, мне надоело, я ухожу. То же самое высказывание. То же самое высказывание, но в зависимости от того, в какой точке этой социальной структуры это произносится, меняется смысл. Кто-то там устал ждать пособие по безработице. Все, мне надоело, пойду там милостыню собирать. Другой, все, он там надоело, я ухожу. Это значит там изменение государственной власти там. Или царь говорит, например, все, мне надоело, я ухожу. Одно и то же высказывание, в зависимости помещенное в разные социальные статусы, неважно, кем они произнесенные. Потому что если статус царя, то это будет фундаментальное высказывание. А если статус безработного, то это будет такое совсем бессмысленное высказывание. И неважно, как зовут безработного, это Петя или царя, там Павел, Паша, Саша, Вова, Дима. Это не принципиально совершенно, потому что если он царь или руководитель, то его ухожу имеет фундаментальное значение. Если он бомж, то его ухожу абсолютно никак. Слава Богу, скажут, что уходишь. Кем бы тебе, он вообще может не иметь имени, потому что статус бомжа – это бомж. В конечном итоге, как и статус царя – это царь. Как и статус инженера – инженер, как статус студента – это студент, как статус преподавателя – это преподаватель. И можно сказать, там он… Там, о, ничего себе, он преподаватель, если с студентом сравнивать, но если сравнивать, например, с министром, он всего лишь преподаватель. И неважно, какой этот преподаватель, главное, вот эта социальная структура описывает взаимодействие статусов и ролей. Важно, что здесь объединяет структуру в философском смысле, в языковом смысле и социологическую структуру. Это некая предзаданность любых форм дешифровки существующим вне индивидуума, объективно и безотносительно его языком. Вот это вот без языка, без социального языка, без языка социальных структур, без точного определения координат, смысла того, кто что говорит и делает, или каждого его действия, не существует. Это вопрос такой, что вопрос о развитии мы не говорим. Вот структура, смотрите, вот в отличие от такого диахронического подхода, структуралистский подход рассматривает неизменное. Луман совершенно по-другому. Нет, смотрите, Луман и его идея систем, это я как раз хотел сказать, вы прям точно идете, я думал, пропущу это, нет, надо рассказать. О социологии завтрака существует. В социологии два направления, они между собой, конечно, перемешиваются, переплетаются, но они представляют собой два парадигмальных подхода. Один структурный, вот именно такой, который не рассматривает в обществе возможности динамических изменений. То есть все изменения в обществе в этом структурном подходе будут на самом деле просто произнесениями разных фраз на одном и том же языке. Мы же знаем, что на одном и том же языке можно произнести совершенно разные фразы. Там, и прямо противоположные одновременные. Они будут очень верными, если мы правильно соблюдаем синтаксис, если все правильно используем слова, они будут иметь смысл все, и они могут взаимоисключающий смысл. Поэтому можно себе представить определенное некое изменение в рамках социальные структуры, но эти изменения будут касаться кого-то, например, индивидуума, который принципиально не имеет никакого значения. Вот пример такой структурного подхода, можно сказать, да, кто-то вырос, социальный статус вырос, но это вопрос только индивидуум. Если человек был там студентом, а потом он стал олигархом, например, из студента, то сама структура не меняется никак, просто личное состояние. Один был здесь, а оказался в другом месте. Если, конечно, мы полностью представим себе общество как совокупность биографий его акторов, индивидуальных биографий, то, конечно, мы получим огромное количество динамических картин. А если мы посмотрим, расположим эти личные индивидуальные биографии в такой вот структуре, в простейшую социального пространства, мы увидим просто те же самые точки. Это, там, вот Березовский был влиятельным олигархом, сейчас Березовский не влиятельный олигарх, зато влиятельный олигарх Прохоров с автобусом девиц. То есть там поменялись Прохоров на Березовский. Для Березовского и Прохорова это чрезвычайно важно, а для общества абсолютно не важно. Да. Ну, можно. Младший студент, студент четвертый. Нет, смотрите, вот внимательно. Это все вообще не изменяет структуру. Вот все, что здесь описано, это структура постоянно. Вот, смотрите, вот это два взгляда. Еще раз, я сейчас подойду к социологии. Первый взгляд структурный. Например, можно подойти вот таким образом к этим структурам. В обществе мы знаем, что существует четыре, если продолжить эту картину, четыре оси. Но это уже все социологи знают, по-моему, даже еще в школе уже начинают изучать. Четыре оси, называйте их. Да. Власть, образование, престиж и деньги. Да, значит, вот эти четыре оси. Ну, можно их как бы классический конвенциональный момент. Можно рассмотреть тоже как модель социальной структуры. Неважно, кто выше, кто ниже. Важно, что всегда есть кто-то, кто выше и кто ниже. А кто именно, какой именно, не принципиально. Вот в Советском Союзе была попытка осуществить, ну, давайте возьмем вот власть, деньги, образование, престиж. В Советском Союзе была попытка радикального слома социальной структуры. Была идея такая, вот как раз там доминировал системный подход, забегая вперед, противоположность структурному, системный подход, который полностью развит, как раз развит у Лумана. Так вот, в марксизме была идея социального изменения фундаментального, что структуру общества можно изменить. На практике, в чем это выражалось? Это было стремление отмены оси денег. Ось денег не играет большой роли. Отменили. Даже так лучше перечеркнем. Образование. То, что получали образование до революции, отменилось, вменилось ни во что, и предложили после 17-го года образование крестьянам, стремясь нарушить эту иерархию. Умный, значит, более состоятельный. Умный, более, значит, влиятельный. Или образованный, более влиятельный. Престиж. То же самое. Раньше было престижно быть дворянином, теперь было престижно быть, наоборот, самым низшим. И, наконец, но с самого начала, можно сказать, что попытку эту власть отменить, как предлагали последователи анархисты, вот с этим как раз не согласился Ленин и Троцкий. Хорошо, эти мы структуры отменим, а это мы сохраним, будет диктатура пролетариата. Власть в обществе сохранилась, структура, и здесь мы уже видим, что та модель, которая была до 17-го года, и та, которая была после 17-го года, по сути, в природе власти, в обществе ничего не изменила. И Сталин был таким же красным царем, только более масштабным и более тоталитарным, вообще ни от кого не зависящим. Таким образом, власть сохранили. Через некоторое время, вот деньги продержались дольше всех, до начала перестройки, до уже позднесоветского периода, действительно в обществе не было серьезного финансового разложения. Образование. Через некоторое время вот эти опыты с политпросветом и политкультом закончились, и снова, пусть не такая большая была, пусть не принципиально, но представители образованного класса, профессора, академики, уже советские, стали значить больше, чем необразованные люди, чем рабочие. И престиж. престиж там тоже вначале изменился. Престижно было теперь быть, например, каким-нибудь известной актрисой или комбайнером или каким-нибудь стахановцем. Структура престижа поменялась. Вернее, название престижа поменялось, а сам престиж остался. Но прошло 70 лет, и мы видим, что, во-первых, ось власти на нее никто и не покушался. Через 70 лет снова деньги, которые были перечеркнуты, наоборот, они стали главными. Это 90-е годы, взмыли до небес. Значение образования в этот период, в 90-е годы, полностью упало почти. Быть профессором стало просто позорно, потому что если ты профессор, значит, ты не олигарх. А надо было быстро там хватать все, что плохо лежит. А престижем стали, ну, престижем тоже вырос. Это обычно актеры, такие вот телеведущие, Жириновские, то есть такие как бы люди, там, комики. Престиж возник. Таким образом, что мы можем сказать? Что попытки изменить фундаментально структуру общества, они всегда относительны, а основные параметры всегда... Да, и сейчас мы видим, что сейчас, например, чуть-чуть снижается значение денег, но чуть-чуть растет значение образования. Оно действительно сейчас все больше и больше там проще устроиться на работу. А в 90-е годы наоборот. Считалось, тот, кто учится, тот просто дебил, потому что надо быстро торговать, воровать, убивать. Это гораздо больше напрямую приведет людей к поставленным целям. Таким образом, что я хочу сказать, что вот этот пример показывает, что на самом деле, даже если мы проведем очень мощный эксперимент по попытке создания иной структуры общества, мы через некоторое время получим восстановление всех этих параметров. Конечно, можно сказать, что президент, царь и генсек — это разные вещи. Конечно, разные по названию, по форме их выборов, по их власти, по их полномочиям. Разные, но структурно они те же самые. То есть это власть, которая стоит над и которая, по сути дела, в разных контекстах выполняет одну и ту же структурную функцию. Таким образом, структурный анализ выделяет в обществе константы. Те константы, которые мы видим, независимо от того, как меняется общество. Потому что сквозь все изменения эти константы можно проследить. А есть другой подход, который продолжает линию как раз индивидуальности. Я вот говорил, что если с точки зрения структурной содержание общественных социальных процессов представляет не что иное, как перенос внимания индивидуума к одному или другому статусу, и не более того, статусу существующего вне индивидуума, без индивидуума, весь смысл индивидуума в обществе получает только благодаря своему статусу. Потому что индивидуум социально бессмысленен, если у него нет статуса. Не существует просто человека. Всегда должен быть человек студентом, или там, рабочим, или безработным, или пациентом. Кем-то он должен быть, или даже милиционером, или гастарбайтером, но это тоже это статус гастарбайтер. А просто человека нет в обществе. Такого понятия нет, нет общества человека. Есть общество, которое состоит из социальных статусов. Так вот, если проследить, наоборот, встать на позицию не общества, не нашего анализа, а на отдельных людей, и представить себе общество как такое бесконечное количество индивидуальных биографий. Вот сейчас 120 миллионов россиян, 120 миллионов биографий. И у каждого, конечно, все по-разному. И каждый, поскольку он не социолог, кроме вас, социологов, кроме нас, на самом деле воспринимает свою судьбу как нечто индивидуальное, и он считает, что то, что происходит с ним, что если он дворник, так он и Вася дворники. Он не понимает, что дворник — это статус, и что если вот ты в дворника входишь, ты там на таком статусе принадлежишь, и Вася входит. Это тот же самый дворник, тот же самый, по сути дела, статус. И дальше уже начинается различие ролевое. Этот хорошо выполняет, метет улицу, а другой плохо. Но для него, для Васи, это личная судьба, это его история. И он вообще не понимает, что такое класс дворников. Он видит себя как дворник, и это для него значит. А то, что он просто такая вот статусная единица, носитель статуарного элемента, причем пустой носитель с точки зрения, он, как Вася, интересен только самому себе, жене и приятелю. И он, более того, он так и фигурирует, как он сам там, в микрокосме своем. А с точки зрения общества он только дворник, и все. А если он завтра станет шофером, то и будет другой статус. Просто, пожалуйста. Но вот это перемещение персональной автобиографической истории от дворника к шоферу вообще общество не интересует. полностью не интересует. Индивидуум находится вне этого общества. Это структурный подход. Есть еще подход, как раз биографический, вот такой, как мы говорили, несмотря на, казалось бы, нелепость построения такой вот биографической модели, это подход системный, который рассматривает не константы в обществе, а изменения. И вот тут как раз пример социологии завтрака. Например, с точки зрения структуралистского подхода, социальных структур, что такое завтрак? Это на самом деле одно и то же действие, принципиально с одним и тем же смыслом, с одной и тем же функцией, значением, которое мы осуществляем каждый день. И несмотря на то, что сегодня мы съели булочку, выпили кофе, там, завтра яичницу, позавчера мы, по сути дела, просто, посмотрев на часы, что мы опаздываем в институт, не поели ничего, все равно был завтрак. Как пустое место. Завтрак как свое, через свое отсутствие. Мы его пропустили. И иногда мы, когда идем в институт или в обед, говорим, что сегодня я не позавтракал. Значит, если я не позавтракал, значит, завтрак был как, с отрицательным знаком. Точно так же вот, завтрак существует всегда, независимо от того, в каких контекстах он проходил. И вот структурный подход говорит, есть некое место социологии завтраков, структурной. И как бы этот завтрак ни проходил, в одиночку или вдвоем, поздний или ранний, рабочий или на отдыхе, уникальный или привычный, полностью напоминающий друг друга, или предшествующий завтрак или не полностью. Но ведь сегодня, например, мы едим, даже если мы совсем консервативные люди, выпили утром чашку кофе, съели тост. Но, например, вчера мимо нас проходил кот, когда мы завтракали, а сегодня кот спрятался и носа не показывал. Или, например, мы смотрим на погоду разная за окном. Из этого структуралиста, из этого изменения формата завтрака, и его подчас один завтрак может даже отсутствующим, структуралисты говорят, что это не аффектирует, не влияет на значение. Завтрак и есть завтрак. А представители системной социологии, в частности Луман, они предложили, Костельс, сетевой социологии, они предложили как раз совершенно другой подход, что если, например, что-то меняется, то это уже не завтрак. Если, например, то есть там говорится так, можем ли мы сказать, что завтрак сегодня с булочкой и с кофе, это тот же самый завтрак, что с яичницей и с беконом, например. И еще поздний воскресный завтрак, где-нибудь там с шампанским, отличается от там, бытового беглого отсутствия завтрака вообще, когда мы бежим, опаздывая на работу. Все эти реальности системная социология предлагает рассматривать как нечто сиюминутное, исходя из контекста, так называемая ground theory, теория ground theory. То есть, если мы посмотрим относительно того, что происходит каждый конкретный день в тот момент, который там, консервативные структуралисты называют завтраком, мы увидим, что на самом деле все меняется. Антураж меняется, содержание меняется, количество съеденного меняется. С точки зрения структуралистов, понятно, кто хочет построить такую социологию систем, социологию системных изменений? Конечно, это те, кто стремится не бороться со временем, как представители структурализма, а которые встают на сторону времени и являются его проводниками, потому что они вкладывают во время всю реальность. Реальность, утверждают системщики, существует внутри времени. И отсюда стремление синергетиков, которые, кстати, тоже и социологией занимаются, я имею в виду Пригожина и других, рассмотреть время в так называемом веществе. Вот эти два подхода надо иметь в виду, что есть подход структуралистский, который считает, что изменение в принципе невозможно. Что принципиальное изменение невозможно. То, что мы считаем изменением, это иллюзия индивидуальной перспективы. Что социальные изменения на самом деле принципиально не существуют и меняется лишь индивидуальная перспектива. Поэтому как бы не стремиться перейти к какому-то к отрицанию, например, или освобождению от этих социальных структур, они рано или поздно обязательно возникнут и заявят о себе. Так вот, да.
А герменевтика, если вот, как бы, например, смотрим на эту формулу, которую нам Бекасер предложил, то есть язык выступает структурирующим по отношению к речи, но что структурирует сам язык? Речь ты язык не структурирует?
Нет, конечно, нет. Но язык не структурирован, потому что он есть структура. Смотрите, да. Он не структурирован, он есть примордиальный, фундаментальный порядок человечества. Вот что такое язык по Сосюру. То есть это не то, что сделано или структурировано, это и есть структура. Вот это то, что делает и структурирует. Язык — это не продукт чего бы то ни было, чьей-то организации, корневой язык в сосюровском смысле, а язык и есть структура, организующая все остальное. Поэтому точно так же... Ну, вот это на самом деле там... Есть же еще коллективное бессознательное. Дело в том, что здесь как раз очень сложно, где находится язык, где он расположен. Это очень серьезный вопрос. Конечно, то, что мы говорили о социальных структурах, это обращается к коллективному сознанию. То есть здесь, в этом случае, мы берем как бы структуру логоса. Логос, который сам принципиально не изменен, это и есть коллективное сознание, которое является вот носителем этих основных базовых структур. Но если мы вспомним еще дополнительный этаж, которым мы оперируем в нашем курсе по социологии воображения, мы увидим, что, по сути дела, мы имеем дело не с одной структурой, а с двумя структурами. Структурой логической, структурой мифологической, структурой рациональной и структурой бессознательного. Таким образом, общее представление о том, что мы имеем дело, скажем, с двумя этажами структур, вот и составляет приблизительное представление о пространстве Имажинера. Пространство Имажинера включает в себя, таким образом, структуры бессознательного, их можно считать там либо врожденными, либо существующими еще каким-то образом, неопределенным, как Юнг не дает окончательного объяснения. И, кстати, синхронизм Юнга как раз к этому имеет прямое отношение, пространственность и синхронизм. А с другой стороны, есть еще структура логоса, которая с ними определенным образом взаимодействует и выражает структуры некоторых режимов на таком верхнем уровне. Давайте теперь перейдем, чтобы успеть закончить, к различным типам организации пространства. То есть как внутреннее пространство проявляет себя уже вовне. В частности, например, героическое пространство. Вот героическое пространство или пространство Имажинера в режиме Диурна представляет собой вертикаль или одномерное вертикальное пространство. Это пространство с одним измерением, оно соответствует, как мы говорили, постуральному рефлексу вставания младенца и связано также с полетом. Дюран замечает, что при первых шагах ребенок, по-моему, об этом говорили, по сути дела, не отличает то, что он встал, и то, что он полетел. Он такой большой, резкий, фундаментальный переходит разрыв со своим предшествующим постоянно лежащим состоянием, что это для него полет. И этот полет, конечно, младенец еще в первый год не фиксирует строго. Этот полет начался, но он встал. Но для него, ему кажется, что стоит толкнуться пяткой, и он полетит. Поэтому у Гермеса, бога греческого, крылья на пятке, на голени. То есть младенец первичен, полет человека, это первичен по отношению, по Дюранну, к полету птицы. Человек, как летящее существо, в первую очередь воспринимает самого себя в момент появления этого постурального рефлекса. Лишь потом, уже пытаясь объяснить непонятную ассоциацию себя самого с полетом, он дорисовывает себе крылья. Но у нас, как и фигура ангела, вторична. Такие самые глубинные архаические образы летающих людей не должны иметь крыльев по Дюрану. Воображение рисует летающим человека как раз без крыльев, либо потом только ему эти крылья дорисовывают. Там закончилось, что ли, нет еще? Еще минут 20, да. Значит, вот идея постурального рефлекса. Это пространственная вертикаль, это на самом деле та ось, вокруг которого развертывается пространственное представление любого общества. Это вертикаль власти, это вертикаль тех социальных страт, которые мы рассматривали. Это вертикальная ориентация строений. И вот обратите внимание, что особенное, конечно, значение имеют очень высокие строения, которые превышают более 3-4 человеческих ростов. Это обычно храмы или какие-то особые сакральные предметы, которые высятся выше, чем чем обычные строения. Как правило, это связано с властными инстанциями, с башнями или с храмами, с зиккуратами, со священными строениями. Это развертывание пространства героической вертикали, символизирует который также гора, холм, утес и любые формы выпуклости. Вот это, да, лестница Иакова. Это оформление пространства, да, свет, вообще любой свет, луч, он мыслится как пространство вертикали. Это пространство вертикали представляет собой проекцию диурнической части имажинера. Но что очень важно понять, что это не просто некая социальная конструкция, а это, собственно, выражение самого имажинера, это и есть сам имажинер. Поэтому вертикально ориентированное пространство, развертывающееся вдоль одной пространства одного измерения, по сути дела, и есть существование бытие диурна. Вот этот очень принципиальный момент, потому что без него мы не поймем, почему люди традиционного общества, они не считают, что, например, стрела, пика или гора – это символ Бога, символ света или символ неба. Они видят в этом как раз самого Бога, сам свет. Они не отличают, не делают различий. В этом отношении вертикаль более важна, тут в данном случае так, точно так же, как статус более важен, чем его носитель, вертикаль более важна, чем то, как она конкретно представлена. Вертикаль делает гору священной, а не гора какая-то. То, что любое вертикальное измерение само по себе, вообще человек, стоящий на ногах, а не лежащий на боку, вызывает у нас, как ни странно, на глубоком бессознательном уровне ассоциацию с властью, с подъемом, со светом, с комплексом диурна, а также с битвой. Еще одно важное и символическое измерение вот этого вертикального пространства – это дымник в юрте. С этим связаны также различные предания о трубочистах, о ведьмах, которые вылетают через трубу. Труба – это открытие вверх, открытие дома, жилища вверх, или дымник в юрте, через который выходит огонь. Вот это открытие в сторону верха тоже ассоциируется с пространством вертикали. Камень – это символ неизменности, символ вот этого вертикального пространства, и поэтому небо каменное, небо называется твердь. Если вы читали Библию, вы могли обратить внимание, что там речь идет о тверди. Твердью называется не твердая земля внизу, а твердью называется небо. Вот представление о каменном небе связано с неизменностью камня, с тем, что камень есть образ диурна. Ну, понятно, что дуальная структура пространства вверх-вниз тоже связана с развертыванием этого режима воображения. Так, теперь драматическое пространство. Пространство драматического ноктюрна связано с тем, что можно назвать картой-календарем. Мы уже встречались с этим образом, когда мы говорили о времени. В данном случае мы рассматривали со стороны времени, которое замыкалось в само на себя, как змея, кусающая хвост. Это было действие против врага. А вот само представление о карте в том числе и времени, карте года, календари круговые, вот это представление на самом деле уже о том друге, который, друге имажинери, который сам по себе отражает себя. То есть вот это сам проявляет себя не через что-то, а через самого себя. Вот, например, такие мандалы, я вот выписал мандалы в буддизме, которые изображают четыре стороны света, их очень много, они рассматриваются как объекты для медитации. Именно такие круги с разными симметричными крестами или областями света. Вот само по себе представление — это уловление времени и пространства, которое имеет различные ориентации. Север-юг, восток-запад, которые представляют собой именно как раз оси координат и лежат в основе пространственных моделей традиционных поселений, городов, ориентации храмов. В том числе мы знаем, что алтарь всегда на востоке в храмах строится. А вот и как раз по поводу языка. Древнейшие календари, проторунические еще до норвежские, они были организованы как раз как по логике такого карты календаря, где различные руны древнейшие, они находились в разных местах и символизировали язык, солнце, двигающееся вдоль этого карты календаря, оно как бы произносило звуки и знаки. Из этих сочетаний рождалась примордиальная изначальная речь. Речь как раз в пространстве карты календаря. Теперь о мистического... Да, это наиболее традиционный образ пространства, который имеет такую горизонтальную протяженность, пространство круга, пространство, которое множество раз повторяется в танцах, хороводах, в архитектуре. И вообще любой изображенный круг, а иногда круг, вписанный в квадрат. Вот в китайской традиции, например, земля рассматривается как квадратное, нечто квадратное, как раз соответствующее четырем ориентациям, а небо как нечто круглое. В принципе, если решить вопрос квадратуры круга, соединить небо с землей, мы получим вот этот годовой календарный знак, карту-календарь, изначальную, в которой пространство выступает как то, с помощью чего улавливается в бесконечное повторение цикл времени. Самый фундаментальный, древнейший символ. Можно рассмотреть, что это также схема или карта хоровода, или, скажем, танец Шивы, который замкнут в пространство, не разрушает, а не только разрушает, но и создает. Теперь очень интересное пространство мистическое. Я вот рекомендую такую книгу Гастона Башляра «Вода и грезы». Гастон Башляр был учителем Жильбера Дюрана, его книги переведены, это крупнейший ученый, теоретик науки современный, где он говорил о грезе о веществе. Вот с точки зрения Башляра, в современной науке ее открытием предшествует греза, то есть поэтическое представление о том предмете, который рассматривается с точки зрения физической, химической, математической и так далее. Вот эта греза о веществе, это представление о нечто таком, что было бы, лежало под всякой формой, рождает материю. Так вот, вот эта материя, сама идея материи или субстанции, которая находится ниже всех уровней бытия, то, что в Тимее Платон называет хора, то есть пространство. Хора, вот это очень важно. В Тимее у Платона есть такое представление о третьем начале, когда он говорит, что существует первое начало, это абсолютная идея, неизменная, существует изменяющийся космос в становлении и в гибели генезиса второй. Существует еще третье начало, кормилица или воспитанница, также называет мать творения, в которой все существует. Он называет ее пространством, хора, таким словом, греческое слово хора. Пространство, окрестность, область. Вот эти два первых начала живут внутри хоры. Вот эта хора, вот это пространство Тимеи может быть названо пространством мистического ноктюрна или материей. Греза о веществе, греза о материи представляет собой как раз греза о материи по Башляру, представляет собой третью форму пространства. Пространство как материального вещества, как его понимал Платон, и как его понимал, кстати, Декарт, который воспринимал пространство именно вещественно. С этим был спор его с Ньютоном. Ньютон считал, что пространство существует само по себе, а вещи и материя в нем, внутри, находятся. Декарт же утверждал, что существует res extensa, протяженная вещь, противопоставляемая им res cogitans, или res cogens, мысль, вещи мыслящей. И вот этот res extensa, то есть материальный мир, представляет собой пространство, которое и материально, и пространственно одновременно. Таким образом, мы можем, кстати, вот этим трем мирам Платона, описанным в Тимее, который составляет основу, в общем, топику такой философской мысли Запада, приписать эти три типа пространства. Пространство мистического ноктюрна – это будет хора, то есть собственное пространство. Пространство динамического ноктюрна создает нам вот этот циклический мир генезиса, становление и смерти, или второе начало по Платону, объективный, реально воспринимаемый нами мир. И третье, диурническое пространство, пространство вертикали, является миром идей, о которых Платон сказал, что они были, парят, либо умирают. Очень красиво он сказал, Платон. Идеи либо парят, либо умирают. Либо они диурнические, либо они никакие. Те идеи, которые не имеют этого небесного измерения, они не являются идеями. Теперь обратите внимание, что если само пространство служит не просто инструментом имажинера, а является даже выражением и развертыванием имажинера во всех трех режимах, и ответственно за содержание не просто философии, а самой философской топики, то есть благодаря представлению о имажинере как пространстве мы можем увидеть то пространство, ту топику, в которых осуществляется движение интеллектуальных начал у Платона, основателя философии. А как сказал Уайтхед, вся западноевропейская философия не что иное, как заметки на полях Платона. Поэтому на самом деле мы начинаем постепенно осознавать значение того инструментария, который мы вместе с Дюраном получили. Оно помогает нам вскрыть не только психологические и социологические моменты, но и заглянуть в глубины и бездны философской мысли, как они созревали. Теперь несколько соображений. Существует, поскольку речь идет о пространстве как качестве, о внутреннем пространстве, которое находится внутри имажинера, можно сказать, что это пространство с точки зрения своего объема не имеет принципиального значения. Отсюда возникает очень интересная вещь. Мы можем масштабировать пространство, и оно при любом масштабировании сохранит свои фундаментальные качества победы над смертью. То есть масштабируемость пространства, его гомологичность является тоже определенным его свойством. Ну, например, можем сказать так, что возьмем, например, жилище. Традиционное жилище, дом, который является пространством обитания человека. Он построен, дом или хижина, или шалаш, или пещера, или какой-нибудь огромный особняк, они принципиально строятся по сходной модели и, как правило, представляют собой, ориентированы по сторонам света в традиции, представляют собой именно пространство жизни, в котором человек живет. А вот город строится, например, по такой же модели, то есть город или селение – это обобщенное пространство, то есть это масштабированное в большую степень, если говорить о селении, например. Там существуют не просто разные дома, но само вот это пространство, скажем, племени представляет собой некую зону, полностью сопоставимую с тем, что находится в доме. Там тоже есть вход и выход в это селение, точно так же есть темная сторона и светлая сторона, точно так же общее пространство ориентировано на стороны света традиционно. И это, конечно, очень сильно варьируется от каждой культуры, но самое главное, что дом и селение, и жилище, оно масштабируется одинаково. И дальше масштабируется весь мир, что на самом деле и весь мир есть глобальный дом, как глобальное жилище. Таким образом, в понимании волшебного пространства, убивающего время, все элементы внешнего мира, солнце, луна, звезды, ветра, леса, все включаются в этот глобальный пространственный образ. Но можно масштабировать и в другом направлении, можно масштабировать и в более мелком, в белую сторону. Это мы масштабируем с точки зрения увеличения, макрокосмизации пространства. Но существует уменьшение этого волшебного пространства, которое порождает, например, икону или образ, или какой-то предмет, который на самом деле может выступать в качестве заместителя всей этой глобальной вселенной. То есть многие этнологи не могли понять, почему именно, например, для всего мира и для какого-нибудь там зуба собачьего у многих народов одинаковы. Как может вместиться огромное в малое. Они не учитывали структуру пространственного символа, который, независимо от его масштабирования, обладает всегда при любых обстоятельствах вот этой самой фундаментальной способностью, способностью преодолеть время, способностью внутрь в себя включить то, синхронически включить то, что располагается, предстает в бытии как раз диахронически. Поэтому если вернуться опять к структурному и системному подходу, их противостояние между ними, это противостояние между теми, кто борется со временем, это структуралисты, и те, кто стоит на стороне времени, это системщики или синергетики.